Виктор Безумов, «Фламинго». Начитавшись приключенческих романов, я бродил возле одинокого тундрового озера. Маленькие щучки, гревшиеся посреди редких зарослей осоки, мне представлялись крокодилами, а одинокая пара лебедей казалась розовыми фламинго в заходящих лучах солнечного заката. Мир из далеких экзотических стран представал наяву, и казалось, он вечен и будет незыблем, что бы ни произошло. Но однажды это произошло. Заревели бульдозеры, и началось строительство чего-то непонятного. Выравнивались тундровые сопки, и возводились какие-то барачные строения посреди белого реликтового ягеля. Сказали, поселят страйбатовцев, которые будут возводить военный аэродром. И вот, в городе засновали какие-то люди, одетые в защитную полувоенную форму. Молчаливые военные строители, в окружении жен и детей. Для начала в нашем классе появилась девочка с мелкими кудрями в черных густых волосах, по фамилии Капустина. Дело было в хрущевскую оттепель, поэтому различные жизненные метаморфозы в быту людей были вполне возможны. Ребята, конечно, по очереди подкатывали к столь интересной даме, но все как-то постепенно теряли к ней интерес. Не избежал этой участи и я. Найдя какой-то незначительный предлог, я поинтересовался, откуда она приехала. Она долго изучала меня своими глазами, коричневыми, блестящими пуговицами, затем медленно открыла маленький рот с тонкими красными губами и, обнажив чистокол из белых, острых зубов, тихо произнесла: «Тайна». При этом от нее слегка пахнуло чесночком. Да, как-то особого желания брать приступом этот чистокол у меня не появилось, и интерес к ней постепенно испарился сам собой. Впоследствии оказалось, что прибыл стройбат во главе с младшим лейтенантом Шенкманом. А фамилию девочки, его дочки, слегка подкорректировали, чтобы сгладить ее обучение в столь непростое и непонятное время перемен. Незадолго до этого я прочел одну потрясшую меня приключенческую историю «Охотники за фламинго». Птиц истребляли ради вошедших в моду перьев, и, как ни странно, их языков, считавшимися деликатесом. Возле заполярного городка понятно, что фламинго не водились, зато были лебеди, не уступавшие экзотическим собратьям в красоте и грации. Невдалеке от города даже было озеро Лебяжье, где по весне собирались десятки пар лебедей. Большая их часть перелетала дальше, но одна пара там оставалась. Вот возле этого озера, как я упоминал в начале рассказа, и закипела эта ударная стройка. Пару раз минуя эту стройку стороной, я ходил на это озеро, берега которого постепенно превращались в свалку всякого мазутного хлама. Брошенной техники и горы бочек из-под горючего. Странно то, что все та же пара лебедей изгибала грациозно свои шем и вроде улетать никуда не собиралась. Однажды возле магазина возле своего дома я встретил какого-то непонятного тощего субъекта, одетого в стройбатовскую куртку. Лицо у него украшал фингал, и просьба дать ему закурить, конечно, меня не удивило. Но вот просьба достать охотничьи патроны меня насторожила. Как я понял из его рассказа, оголодавшие страйбатовцы решили сожрать этих несчастных лебедей. Ружье они где-то раздобыли, а вот патроны, которые продают только по охотничьему билету, с ними вышла заминка. Вот и послали гонца на розыске боеприпасов. Патроны, они, конечно, рано или поздно найдут, но вот как спугнуть этих обреченных лебедей, была непростая задача. Если они уживались в паре километров от всей этой грязи, значит, их что-то там держало. Вроде птенцов у них еще не было, но если их вывели там раньше, то, конечно, это озеро они считают своим домом и будут держаться там до последнего, веря, что их там никто не тронет. Видимо, эта пара была еще молодая, года два, и ее вполне можно было вспугнуть, чтоб она перелетела подальше, тем более, что километров за 10 тоже была цепь озер, где встречались лебединые пары. Посоветовавшись с самым умным из одноклассников, любителем химии, пришли к выводу, что пугающий снаряд соорудить можно, только как передать его страйбатовцу. Да и вообще как-то его опробовать надо для начала. Не буду раскрывать полностью технологию этого пиропатрона, но основные компоненты — это сера от спичек и соль. Конечно, движок — это дымный порох. Естественно, компоненты разделены войлочным пыжом. Для начала решили испробовать этот фауст-патрон на воронах. Придя на заброшенную свалку, увидели там стаю непуганных ворон, уютно сидящих на холмиках, с уже вросшей в землю какой-то дрянью. Зарядив отцовскую двустволку, именно такое ружье было у вояк-строителей, я посекундно дал залп из обеих стволов.